В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или нехристианин, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Причем особенно приветствуются именно трудные вопросы, вопросы, которые вас как-то запинают, из-за которых вам сложно уверовать, или которые ставят под вопрос вашу веру, то, что вот для вас трудно, то, что вам делается, то, что вот вас запинает. И эти вопросы можно задавать по разным, значит, каналам. Можно, самое, наверное, простое, оставить вопрос на нашем сайте teos.fm, teos.fm. И там будет внизу такая полоска синяя, на ней кнопка «Слушать и задать вопрос». И этот вопрос можно там задать. Можно вопросы оставлять в наших комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте, в наших трансляциях. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, вы тоже можете воспользоваться этим же адресом. У меня это будет лежать в ящике, пока я не в следующем эфире на это постараюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить вот людей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 300, там, 500, может, 1000 рублей. И мы продолжаем вещание благодаря тем людям, которые нас поддерживают. Вы можете поддержать нашу радиостанцию в целом. Это вы можете войти на наш сайт teos.fm, teos.fm, и вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, если вы захотите. То есть там можете поддержать радиостанцию в целом, там в углу такая кнопка. Можете поддержать конкретно вот эту передачу, просто наберите Сергей Худиев «Радио Теос» в любом поисковике, и он вам выдаст страничку моей передачи вот на «Радио Теос». Мы всегда очень благодарны, всегда очень рады вашей поддержке, и мы существуем благодаря вот людям, которые нашу работу поддерживают. Новый Завет много раз перевирался, Новый Завет перевирался веками, человек пишет с псевдонимом Машах. Вы знаете, Новый Завет дошел до нас вот с очень высокой точностью в том виде, в котором эти тексты вышли из-под пера апостолов. Мы это знаем, потому что, собственно, этим занимаются библеисты, это целая наука. И перебрать Новый Завет, да еще перебирать его веками, было невозможно, потому что когда у вас есть множество копий текста, и эти копии распространены по всему, по всей Римской империи, там, от Британии до Африки, вы не можете всех их отредактировать. Понимаете, вот если текст существует во множестве копий, этот текст почитается священным. Его многие люди знают наизусть. Тут, знаете, даже в наши дни богочестивый христианин, который Писание читает регулярно, он Новый Завет, не знаю, как Ветхий, но Новый Завет он может вспомнить близко к тексту. То есть если у него там возникнет задача почему-то восстановить Новый Завет, он просто на необитаемом острове его близко к тексту восстановит. Ну, особенно если десятилетиями ходишь в церковь, десятилетиями читаешь Библию, десятилетиями. Но особенно если, понимаете, в той культуре книг вообще было немного, там информационного шума было немного. И люди запоминали хорошо. Огромное количество текстов, где Новый Завет комментируется, огромное количество проповедей, где он цитируется, огромное количество полемических сочинений с цитатами из Нового Завета. Вот для того, чтобы переписать Новый Завет, нужно переписать все это, и нужно каким-то образом еще перезаписать память людей. Вот эта задача нерешаемая технически. Просто даже если бы кто-то перед собой такую задачу ставил, это невозможно так проделать. И в истории церкви очень много полемики, очень много споров, огромное количество полемической литературы, но вся эта литература опирается на один и тот же текст Нового Завета. То есть там не ставится вопрос, а вот у вас неправильный текст вообще, вот правильный текст, его там коварные враги спрятали, а он такой-то. Нет, текст, все стороны, скажем, в арианских спорах, все согласны, что текст вот такой. Вопрос в том, как этот текст интерпретировать, как его понимать. Так, вот у нас, значит, еще. Христианство говорит о воскресении мертвых, да, о победе над смертью. Но смерть, так, вот у меня просто вопрос, этот я его сейчас не вижу, но речь шла о том, что смерть нашей телесной, ага, может, его сейчас открою. Зачем с точки зрения Писания побеждать смерть? Смерть грубой нашей оболочки – это непреложный закон бытия. Это развитие и угасание по приобретению опыта – это своего рода экзамен. Значит, Бог не сотворил смерти, смерть и завистью дьявола, и не радуется погибли сынов человеческих, но завистью дьявола в мир вошла смерть. Смерть не является непреложным законом. Смерть является для человека, смерть – это результат падения. Человек создан для жизни вечной и блаженной. Мы должны были войти в общение с Богом, обрести жизнь вечную и блаженную, в том числе телесное бессмертие. Священное Писание относится к человеческому телу как к чему-то хорошему. Бог сотворил мир и сотворил его хорошо весьма. Вот есть много достаточно религий, которые считают, что человеческое тело, что наша телесная оболочка, это да, это что такое грубое, плохое, что-то такое, без чего нам было бы лучше. И в истории ранней церкви были гностики, которые говорили, что да, вот тело – это гадость большая. Тело – это вообще что-то, от чего надо избавиться. И такие гностические тенденции, они появлялись достаточно постоянно. Они даже всплывают где-то, знаете, в фоне, там, в истории церкви, даже внутри церкви, там, время от времени, там, церкви приходится с ними, с этими тенденциями бороться. Еще апостол Павел пишет, что он очень так резко отзывается о лжеучителях, которые будут запрещать в брак, вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть такие гипераскеты, которые вот считают, что тело – это темница, вот мы тут в этом теле заперты, надо вот быть поэтому такими гипераскетами, все, что связано с телом – это гадость. Там, супружество – это гадость, пища – это гадость, все гадость. Надо думать о том, как нам выскочить из этой телесной оболочки. И вот это абсолютно не библейский взгляд на вещи, потому что с точки зрения Библии человеческое тело – это прекрасное Божие творение. Бог сотворил нас телесно-духовными существами, которые должны вот обладать вот этим телесно-духовным единством. Бог воплотился в человеческом теле. Бог благословил, Христос благословил своим присутствием брак, именно брачный пир. То есть тело – это хорошо на самом деле. Мы телесные существа, и это хорошо, и это правильно. Человеческое тело – это Божие творение. Проблема не в том, что мы телесные, проблема в том, что наша телесность повреждена грехом. Наша жизнь вообще повреждена грехом. Мы должны были с нашими телами войти в жизнь вечную и блаженную, но вот мы отпали в грех, и нам предстоит из-за этого пережить момент разлучения души от тела. И мы какое-то время до общего воскресения мертвых просуществуем вне тела в виде отделенной души. Но Бог не планировал нас, замысел о нас – это не отделенная душа. Бог создал нас воплощенными существами, мы обладаем телом. и тело – это хорошо. Конечно, нам бывает трудно в это поверить. Но особенно, знаете, когда вот там люди моего возраста или старше, когда тело уже начинает показывать, что оно движется по нисходящей траектории, что тебе не 25, никогда уже не будет 25, что твои возможности будут снижаться, ты стареешь, ты утрачиваешь силы, здоровье, привлекательность, там, все что угодно. И ты думаешь, ну вот это тело, оно, знаешь, там... Ты задумаешься о высоком, у тебя в этот момент, там, не знаю, зубы заболят. И лучше бы его вообще не было. Но на самом деле проблема не в том, что у нас тело как таковое, а в том, что мы живем в мире, поврежденном грехом, и мы сами повреждены грехом, и мы не обладаем тем, чем мы должны обладать, а должны мы обладать телесным бессмертием. И замысел Бога о нас состоит в том, что мы воскреснем в нетленных телах. Нетленных, знаете, есть у апостола Павла слова, что вдруг при последней трубе мертвые, труба вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Есть оратория Генделя «Мессии», там есть потрясающая ария, что труба вострубит, и мы воскреснем нетленными. Мы воскреснем в нетленных, то есть не подверженных разрушению, не подверженных боли, не подверженных страданию, старению, увяданию телах. Эти тела будут немыслимо, невероятно прекрасными. Самый прекрасный человек, которого вы когда бы то ни было видели на земле, он больной, и он разваливается по сравнению с тем, что будет, когда мы воскреснем из мертвых. У нас будут материальные тела, они будут абсолютно прекрасны, мы в них будем абсолютно счастливы. Это такой замысел Бога о нас, что мы будем в телах. Я понимаю, что в это легче поверить, когда ты молодой, здоровый, у тебя все в порядке, там ничего не болит. А когда человек уже движется к завершению своего земного пути, там все болит, все разваливается, все скрипит. Вот как-то без этого всего тела было бы лучше, кажется. Но у нас будет другое тело. У нас будет прославленное, преображенное и пронизанное Божьей славой тело, когда мы воскреснем из мертвых. Станислав, комментируя тему Туринской плащаницы, вы ссылаетесь на мнение Реймонда Роджерса, адепта ее априорной подлинности. Он почему-то решил, что ученые, которые исследовали плащаницу в 1988 году, случайно ошиблись и вместо оригинальной ткани якобы взяли для анализа обугленные заплатки. Между тем, в журнале Nature за февраль 1989 года был опубликован официальный отчет, где было написано: полоска ткани взята с цельного куска вдали от заплаток или обугленных частей. То есть, наоборот, ученые прекрасно знали о пожаре и заплатках, специально учли это при отборе фрагмента. Так что ссылка на обугленные заплатки – это аргумент от невежды. Там немножко другой аргумент. Там просто речь о том, что плащаница пострадала при пожаре, и вот пожар – это как раз был тот момент, когда она могла быть загрязнена чуждым углеродом. Вот, то есть там радиоуглеродный анализ, он требует все-таки некого незагрязненного образца. И вот в незагрязненности образца есть сильные очень сомнения. Что касается, он адепт ее априорной подлинности, понимаете, в чем дело? Он, скажем так, открыт к ее подлинности, как я открыт к ее подлинности. С точки зрения атеистов, с точки зрения материалистов, плащаница обязана быть средневековой подделкой. Нет другой опции. Понимаете, это не результат, к которому они приходят на основании рассмотрения данных, а нечто заранее заданное. Потому что если материалист готов признать подлинность плащаницы, он уже не материалист. Материализм, он очень жесткий и ставит рамки, что вы заранее должны считать плащаницу неподлинной. Вот. Поэтому данные радиоуглеродного анализа, у нас есть объяснение, почему они могут быть ошибочны. У нас нет объяснений того, как было получено изображение. Я вот поэтому склонен считать плащаницу подлинной. Но я еще раз подчеркну, что не все христиане считают плащаницу подлинной. вы можете быть христианином и не считать ее подлинной. В этом отношении мы свободны, в отличие от материалистов, следовать за данными, куда они ведут. Но исходя из того, что пока что я знаю, я склонен полагать ее подлинной. Сергей пишет: «Мой друг утверждает, что все религии равны и ведут к одному и тому же, но разными путями. Что вы об этом думаете? К чему именно?» Надо уточнить, потому что, ну а какая цель-то, к чему? Религии просто предлагают разные цели конкретно. Ну, например, там буддизм ведет в нирвану. Он себе ставит такую цель. Причем нирвана, она мыслится в чисто отрицательных терминах. Нирвана — это прекращение страдания. В христианство мыслит спасение в терминах крайне позитивных, что вечное спасение — это жизнь вечная и блаженная в Боге. Это не отсутствие чего-то, это наличие. И буддисты, христианин двигаются в разных совершенно направлениях. Я читал как-то книгу «Далай-ламы», и он там в частности... Ну, там много пишет, кстати, хороших вещей, там много очень полезных наставлений. Он там пишет о том, что нужно избегать гнева, а нужно стремиться к состраданию. Ну, там как? Там надо избегать гнева и похоти, причем похоть в очень широком смысле понимается, там, если я хочу себе, не знаю, новый смартфон, то это тоже, значит, похоть, какие-то хотения, значит. И нужно культивировать все сострадания. И вот он там рассказывает, как китайцы оккупировали Тибет, и его там всячески обижали, а он там культивировал в себе сострадание китайцам. Что, в общем-то, да, очень хорошо, благородно и весьма рассудительно. Но он там пишет, в частности, о своем диалоге с христианами. К нему приходят какие-то, значит, такие либеральные христиане, чтобы у него научиться буддийской медитации. Он нам говорит: вы знаете, я смогу научить некоторым чисто внешним приемам. Ну, как успокоиться, как там успокоить свои мысли, как там перестать мысленно бегать туда и сюда. Но дальше нет смысла вас учить, потому что у вас абсолютно другие представления о реальности вообще. И другие представления о целях медитации. Они в разные стороны ведут. И исходят из абсолютно разных представлений о мироздании. Ну, или индуист, который верит в переселение душ. У него совершенно другая цель в жизни, вот его духовной практики, вырваться из этого кольца, значит, переселений. И совершенно другие представления о реальности. То есть как только мы выясняем, а куда религии ведут, а чего они хотят, и как они ведут, мы немедленно обнаруживаем огромную, огромную разницу, в том числе в том, что понимается как цель духовной жизни. Как только мы начинаем вникать, как только мы пытаемся понять. Вот практикующие представители религии, вот Далай-лама, он отлично понимает, что христианство и буддизм не похожи, что это разные картины мира, которые предполагают разные практики, которые имеют разные цели. И он этого не скрывает. Вот тут это мне нравится в нем, вот абсолютно не лукавит, не пытается как-то подмазаться, он говорит, что да, вот есть такое очень серьезное разногласие. То есть мы обнаруживаем, как только мы присматриваемся к содержанию религии, к их практике, мы обнаруживаем огромные различия. Мы можем найти значительную область согласия в вопросах этики. Вот там Далай-лама пишет, что там предаваться гневу и ярости – это плохо, глупо, разрушительно, там, в высшей степени там никому не нужно, а надо культивировать сострадание, ты должен там ко всякому человеку относиться, как к своей родной матери, у него там такая есть типа медитация, вот тебя кто-то раздражает, а ты представь себе, что это твоя родная мама. И, в общем-то, на уровне этики, на уровне такой обычной бытовой нравственности это есть очень широкая область согласия. На уровне того, как устроено мироздание, к чему нам следует стремиться, никакого согласия нет. И надо, конечно, выбирать. Либо та, либо другая точка зрения верна. Станислав, нелепая концепция. Бог не может создать ничего совершенного, так как совершен один он. Поэтому сотворенным человек в принципе не может стать совершенным, даже развившись из незавершенного состояния. В противном случае в предельной перспективе он перестал бы отличаться от Бога. Вы смешиваете разные вещи, как вам сказать, совершенное, не знаю, совершенный смартфон, он отличается от, не знаю, ноутбука, потому что у него есть свое место в мире, у него есть свое предназначение. Совершенный человек отличается от Бога, потому что человек не Бог и не ангел. И он отличается от любых других сотворенных существ. То есть человек обладает своим человеческим совершенством. Человек создан по образу Божию, человек призван разделить вечную блаженную жизнь самого Бога. Но при этом человек не Бог и не будет Богом. Вернее, как? Иногда говорят, что он будет Богом по благодати, в том смысле, что он разделит блаженную жизнь самого Бога и к этому призван. Но человек, он обладает своим человеческим, а не божественным совершенством. Александр пишет, Ватикан скрывает первоначальные оригинальные рукописи Библии в целом ее содержание. Доступ ко многой литературе запрещен обычным людям, а к некоторым имеет доступ только Папа Римский. Существует мнение, что там находится истинная версия учения Иисуса Христа, его история, все данные, которые с ним связаны, которые там редактировались и редактируются, а людям преподносится ложная информация. Так ли это или это байки из Кода да Винчи? Ну, это байки, конечно, из Кода да Винчи, но про Ватикан там вообще интересно, понимаете, про Ватикан в англоязычном мире целая традиция. Там в XVI веке, когда произошла реформация, король Англии Генрих VIII, у него были такие семейные проблемы, он был женат на испанской принцессе, и она была бесплодна, я не помню, по-моему, в общем, она ему не рожала так или иначе младенца мужеского пола, наследника. И он хотел с ней развестись и найти себе какую-нибудь там плодовитую, значит, даму. Он хотел обратиться к римскому папе, чтобы папа его развел, потому что это большое дело, тут нужно личное разрешение папы. Но у папы король Испании под боком, с королем Испании ему ссориться не хочется совсем. А король Англии, он на значительном удалении, с ним еще можно. И он ему не дает развода. И тогда Генрих говорит, ну хорошо, я тогда от папы вообще, мы с папой разругаемся, я сам буду глава английской церкви, и сам себя, значит, вот разведу и обвенчаю, буду сам себе папа. И произошло там немалая смута по этому поводу, это было очень... плохо все обернулось для страны, вот это такое, значит, поведение Генриха VIII. И это привело к векам враждебности между Англией и Ватиканом, потому что папы римские не признавали часть английских монархов вообще там за монархов. То есть там была Елизавета, которая одна из там наиболее таких эффективных и уважаемых английских государинь, так ее, значит, папа римский говорил, что она вообще там еретичка, и не надо ее слушаться, и все клятвы ей недействительны. И английские власти жестоко преследовали католиков, а католики, в свою очередь, там плели заговоры, в общем, была у них там такая, значит, партизанская война и большое взаимное ожесточение. И дальше в истории англоязычного мира так сложилось, что католики играли ту же самую роль, которую евреи играли в Центральной и Восточной Европе. Вот как в Центральной и Восточной Европе там про евреев рассказывали всякие ужасы, что они там, не знаю, младенцев едят, колодцы отравляют. Вот такие же, значит, всякие страшные байки рассказывали про католиков в англоязычном мире, что католики, они вот тоже заговоры плетут, тоже выпили всю воду в кране, в общем, они, значит... Там папа римский, он спит и видит, как бы ему старую добрую Англию под себя подмять, а потом еще заодно и Америку. И вот католики, они такие очень коварные, коварные люди, они ходят в этих своих, значит, черных балахонах и там и заговоры плетут, и иезуиты у них там коварные. В общем, целая литературная традиция про то, какие зловещие, коварные люди католики. И Код да Винчи, он в эту традицию встраивается, что... Знаете, как вот у нас некоторые, значит, душевно нездоровые люди верят в сиономасонский заговор, А в англоязычном мире верят в католический заговор. Вот люди аналогичного такого душевного склада. И Код да Винчи, он встраивается в эту схему, что вот католики, они такие коварные, они такие, значит, вот у них там все где-то спрятано. На самом деле, конечно, это чепуха. Но это такая же вот чепуха, как там вот Сион масонский заговор. Ватикан не может скрывать какие-то первоначальные версии Библии, потому что Библия разошлась во множестве копий задолго до того, как Папа Римский приобрел такую власть, чтобы чего-либо запрещать. Задолго до этого. Вот возвышение папства – это уже, знаете, такое, чтобы папа чего-то мог контролировать в такой степени. Это уже средние века, это уже спор за инвеституру. То есть текст Библии к тому времени уже давно сформировался, всем известен. И Папа Римский ничего не может с этим сделать, даже если бы такая идея пришла ему в голову. Потому что Библия уже есть, она уже есть во множестве экземпляров, она уже переведена на множество языков, она уже есть у православных на Востоке, она уже есть в ряде христианских общин, которые независимы от Ватикана. И Ватикан просто не обладает возможностями, даже если бы он это захотел, каким-то образом Библию это контролировать. То есть это не было бы осуществимо просто технически, даже если бы Ватикан перед собой ставил такую цель. Но такую дурацкую цель он перед собой не ставил по причине ее очевидной нереалистичности. Возможно, на фантазию писателя тут оказало влияние такое явление, как индекс запрещенных книг, что одно время католическая церковь говорила, что выпускала там список книг, которых не надо читать богочестивым католикам. И это не значило, что эти книги не издавались, это не значило, что эти книги были недоступны, это значило, что вот доброму католику их читать было нельзя. Вот если ты хочешь быть в послушании своей там католической церкви, ты эти книги не читаешь. Но вот что Ватикан имел возможность, даже возможность такую, как-то спрятать Библию истинное учение Иисуса Христа, это просто исторически смешно. У Папы Римского не было такой возможности даже, не говоря уж о желании там. Он не мог бы, даже если бы захотел. Что касается истинной версии учения Иисуса Христа, она где-то там спрятана. Понимаете, если мы верим в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель мира, то Бог не даст спрятать его истинное учение. Ну вот, понимаете, Бог открылся человечеству в лице Иисуса Христа, а потом пришел нехороший Папа Римский и все спрятал. И наглухо, и с концами, никто не знает. Ну, это было бы совершенно несообразно Божьему замыслу о спасении мира. Это было бы, ну вот, совершенно не укладывалось бы в то, что, собственно, Бог хочет. Вот, сейчас я открою следующее сообщение. Юс, Бог не отменил рабство, потому что запрет должен подразумевать возможность исполнения. Но почему он тогда убийство отменил? Люди как убивали, так и убивают. Думаю, заповеди просто выдумали люди. Значит, потому что рабство как таковое является социальным условием, в которых человек находится. Понимаете, вот если вы находитесь в обществе, которое поражено грехом. Вот мы сейчас живем в обществе, в котором существует острое социальное неравенство, в котором существует много разнообразной несправедливости. Мы просто по этому поводу как-то не шумим, мы привыкли. И то, что вы находитесь в этом обществе, не является вашим преступлением и грехом. То, что вы родились рабом, не является вашим грехом. То, что вы родились рабовладельцем, не является вашим грехом. То есть то, что вы, не знаю, помещик в крепостнической России, или даже если вы там рабовладелец, в, не знаю, где-то в Южной Америке, это не является еще вашим грехом, это является вашей социальной позиции, которую вы унаследовали. В этой ситуации вы можете вести себя как христианин, вы можете заботиться о нижестоящих, вы можете их не обижать, вы можете со страхом Божиим себя вести, ну, а можете не вести. Тут к вашему спасению вечному имеет отношение не то, в каких социальных условиях вы родились, а ваше поведение, выбор, который вы совершаете в тех условиях, в которых вы находитесь. Поэтому запретить рабство, ну, это как, знаете, запретить имущественное неравенство. А чего это вот там, не знаю, вот. У нас сейчас некоторые люди живут там в безумной роскоши, а некоторые люди еле-еле сводят концы с концами. Ну, это хорошо, ну, наверное, нет. Можно ли это запретить? Вот сейчас возьмем и запретим имущественное неравенство. Запрещается там вам быть имущественно неравным. И чего? Это произведет какой-то эффект? Я думаю, нет. Я думаю, нет. И Библия нас учит, чтобы мы искали возможности угодить Богу в той социально-экономической нише, в которой мы находимся. Если ты человек богатый, угождай Богу тем, что ты, значит, помогаешь бедным. Если ты человек бедный, угождай Богу тем, что ты смиренно трудишься и не культивируешь в себе какой-то горечи и ненависти, потому что ты бедный. Значит, думаю, заповеди просто выдумали люди. Понимаете, это разбивается от того, что люди друг другу предъявляют. Люди требуют друг от друга вести себя определенным образом. Люди обвиняют друг друга, если они друг друга, если они себя так не ведут. И если заповеди выдумали люди, то в чем меня упрекать тогда? В чем, как можно вообще претензии предъявлять кому-либо? Вот давайте я выдумаю заповедь, что нельзя есть майонез. И буду всем предъявлять, что они майонез едят. Вот вы майонез едите, вы страшно безнравственные люди. Ну, меня там люди покрутят пальцем у виска и продолжат есть майонез. Потому что никто не обязан следовать каким-то моим требованиям или даже требованиям общества. Сама наша тенденция предъявлять друг другу претензии, она исходит из того, что мы верим в существование некого универсального нравственного закона. Так, разве религия не тормозила и не тормозит научный прогресс? Нет, дело обстоит точно ровно наоборот. Вот, ровно наоборот. Религия возникла в христианской среде, ее создали христиане. Причем христиане не просто вот такие культурные христиане, которые родились в христианской среде. Люди лично ревностно религиозные. Вот история... Вот реальная история науки, она говорит о том, что христианство возникло в христианской среде, наука возникла в христианской среде. Тезис конфликта, так называемый, что наука развивалась в конфликте с религией, он отвергается не христианскими апологетами, он отвергается историками науки. Знаете, у меня есть статья на «Азбуке веры», вернее, у меня две большие статьи. Одна – атеистические основания современной науки, а другая – про как раз историю отношений науки и религии. Я сейчас... У меня вылетело из головы название. На самом деле, с точки зрения истории науки, наука... возникла в христианской среде, и наука возникла именно как результат христианского взгляда на мир. Потому что люди верили в то, что мир создан разумным создателем, который создал мир упорядоченным и постижимым для разума. Вот именно специфический христианский взгляд на мир и породил науку. То есть, когда люди говорят, что там наука, это религия тормозила прогресс науки, это чепуха, это безграмотность, ничего подобного не происходило в действительности. Есть вот так называемый конфликтный тезис, но вот он давно отвергнут, он именно отвергнут он учеными, не людьми, которые именно христианство защищают, а людьми, которые, ну, просто являются учеными, которые просто исследуют. Знаете, есть история науки, это дисциплина научная. Этой историей науки занимаются специалисты, ученые, пишут толстые книги, читают лекции. Вот с точки зрения специалистов по истории науки, борьба науки и религии – это миф. У этого мифа даже есть конкретные авторы. Там два человека, которые жили в XIX веке в Штатах, и там два текста они выпустили, там две книжки, где этот тезис проводился. Сейчас эти книжки рассматриваются как совершенно несерьезные с исторической точки зрения. То есть, вообще говоря, в истории, если мы посмотрим на историю науки, мы увидим, что она создана христианами. Ну вот, борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории. Знаете, есть статья, где я это подробно разбираю. Просто наберите в поисковике, он вам выдаст. Борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории. Ну и там подробно я разбираю возникновение этого мифа и почему это, собственно, миф с точки зрения истории. Почему это вот совершенно не так. Почему в церкви так много плохих, агрессивных, злых, эгоистичных, жадных и так далее людей? Вы знаете, в моем опыте это не так. Я бы не сказал, что я в церкви видел плохих людей. Вот. Я в церкви видел хороших людей. Я в церкви людей видел, ну, средних нравственных качеств, как я, например. А вот чтобы натыкался на плохих, злых, жадных людей, знаете, я такого не припомню. Конечно, на них можно наткнуться, потому что в церкви нет фейс-контроля, в церкви нет предварительной проверки на святость, что вот если ты не сдаешь нормативы, мы тебя не пустим. Церковь есть врачебница, в церкви принимают всех людей. Но я не замечал, что в церкви как-то там много плохих людей. А другое дело, что есть, конечно, разница между интернетом и церковью. То есть, когда человек в интернете черпает сведения в интернете, он там может, с одной стороны, наткнуться на какую-нибудь антиклерикальную пропаганду, которая просто говорит неправду. С другой стороны, он может наткнуться на людей, которые в церковь ходят редко, но производят много такого шума, что, знаете, как сказал поэт, ходит некто православный, говорит, теперь я главный. Что человек, который, знаете, у меня самого был такой период новообращенного, когда ты обрел истину и бьешь ей всех по голове. Но это потом проходит по мере духовного роста. И вот такого рода новообращенные, они, конечно, не являются хорошими свидетелями о вере. Но когда вы приходите в церковь, именно в саму церковь, ну, я там не нашел людей агрессивных, злых и эгоистичных. Проблема Туринской плащаницы не в технологии изготовления, которую я вам, кстати, писал неделю назад. Ну, нет, мы с вами говорили о... как вам сказать, то, что мы знаем о Туринской плащанице, не соответствует этой технологии. А в том, что абсолютно все виды ее анализа доказывают ее подложность. Радиоуглеродные, искусствоведческие, химические, методы считательной геометрии. Ну, вообще-то, как вам сказать, я вам еще раз скажу, что материалист, он не может допустить мысли, что плащаница подлинная, в принципе. То есть у него есть готовый ответ задачи, под которую он подгоняет данные. И бодрые заявления, что все показало подложность, искусствоведческие, ну, смотрите, традиционно иконографические и у православных, и у католиков распятие изображается так, что гвозди вбиты в ладони. А на плащанице гвозди вбиты в запястье. Оказывается, что реально людей распинали именно так. Ну, там много элементов, которые можно обсуждать. Но нам принципиально важно определиться, допускаете ли вы в принципе, что плащаница может оказаться подлинным. Вот я вот допускаю, что плащаница может оказаться средневековым артефактом. Если мне это продемонстрируют, как он был изготовлен, то я и скажу, ну да, вот выдающееся произведение средневекового искусства. Все. Это мою веру во Христа никак не подорвет. Есть христиане, которые не верят в подлинность плащаницы. Но давайте определимся с исходными условиями. Готовы ли вы в принципе допустить, что плащаница может быть и подлинной? Я допускаю, что она может быть и неподлинной. Я готов рассматривать данные. Но вы определитесь для себя. Допускаете ли вы мысль, что плащаница может быть и подлинной? Александр, незавершенный мир — это слабое объяснение. По Библии мир был завершен и сотворен хорошо весьма. Если же верны миллиарды лет, то на Земле был ад кромешный, катаклизмы и смерть, а не весьма хорошо сотворенный мир. Теистический эволюционизм несовместим с Библией, это предмет согласия львиной доли христиан. Ну, смотрите, значит, Христос говорит, Отец мой до ныне делает, я делаю. То есть деятельность Бога в мире — это не что-то, что завершилось, значит, на седьмой день, это то, что продолжается по сию пору. Что касается «мир сотворен хорошо весьма», так, понимаете, «хорошо весьма» может означать разные вещи. И когда мы говорим, что вот ад, кромешные катаклизмы и смерть, ну, смотрите, псалмопевец обозревает Божие творение и говорит: «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». Но все творение воздает хвалу Богу. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. И псалмопевец описывает мир, вот, в котором существует смерть, хищничество. Львы рыкают себе там не о морковных котлетах совсем, там они антилоп едят. И он не говорит, что это ужас, ужас, отвратительная гадость какая. Для псалмопевца мир, который он видит вокруг себя, вот этот природный мир, это весьма хорошо. И он не считает, что то, что в этом мире существует хищничество, это делает мир нехорошим. Потом там ады, кромешные катаклизмы, но вот тем не менее, понимаете, псалмопевец считает мир хорошим. Псалмопевец обозревает сотворенный мир, там всю живность, которая скачет, там эти зайцы, которые там скачут, эти все... дождь и снег, там и туман, и так далее. И он не говорит: ой, какой ужас, катаклизма, одни там волки зайчика грызут. Он говорит: все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих. Он это говорит об вот этом падшем мире. Поэтому из того, что Бог говорит хорошо весьма, Богу нравится его творение. Там речь не идет о том, что там не существует хищничества и не существует смерти в животном мире. Потому что считать, что хорошо весьма предполагает отсутствие вообще смерти в животном мире, ну, мне кажется, это некоторая натяжка, учитывая то, что псалмопевец находит весьма хорошим вот тот мир, который уже есть. Я еще раз отмечу, что Библия — это не вегетарианская книга, и в Библии все постоянно едят мясо, и мессианский пир – это мясной пир, и поэтому там вот такой ситуации, что какой ужас, там есть мясо убитых животных, да все едят мясо убитых животных. Господь Иисус ел рыбу, об этом сообщается прямым текстом, и он рассказывает там: блудный сын возвращается домой, заколол откормленного тельца. И поэтому говорить о том, что вот смерть животных – это что-то, что делает мир ужасным, это что-то, что... о чем нельзя сказать, что вот Божие творение хорошо весьма, но для авторов Библии это не так. Мы можем свои иметь точку зрения на смерть животных, но для авторов Библии смерть животных как-то не является чем-то, что их вообще занимает. Мы можем считать, что мы поднялись над ними в этом отношении, но для Библии то, что там львы рыкают о добыче и хотят себе там добыть антилоп, очевидно, или когда блудный сын возвращается, заколол тельца, это как-то никого не напрягает, и никто не говорит, что это ужас, катастрофа, там кошмар. Юс. Христианство против абортов. Обсуждается ли христианами проблема перенаселения планеты? Вы знаете, нет такой проблемы, во-первых. Значит, у нас сейчас проблема с депопуляцией. У нас пенсионный возраст повысили. Потому что у нас вот те люди, которые должны были сейчас уже стать гражданами, работниками, налогоплательщиками, они были зарезаны 20-30 лет назад абортами, и, соответственно, некому содержать постаревшее население. И это проблема по всей Европе, что вообще идея, что мы тут страдаем от перенаселения, у нас, знаете ли, недостаточно налогоплательщиков, чтобы пенсии платить. Пенсионный возраст пришлось повышать. Там все ворчали на это со страшной силой. Поэтому надо, чтобы, значит, еще меньше детей рожать, чтобы еще меньше, знаете, чтобы вообще непонятно, кто будет кормить и содержать этих стариков, которые вот останутся без детей в итоге. Вообще идея перенаселения планеты, она... Европа не перенаселена, Европа вымирает, и Россия вымирает. Есть перенаселенные страны типа Бангладеш, но там как раз, понимаете, там они как раз и не делают абортов, там как раз люди любят свои семьи. Но еще один аргумент, который там надо выдвинуть, это то, что ну, смотрите, если человек считает, так он убежден, что планета перенаселена, почему он решает эту проблему за счет детей, которые ни в чем не виноваты, которые абсолютно никаких решений не принимали? Хочешь избавить планету от себя – избавь. Но если ты считаешь, что если ты всерьез в это веришь, а дети, которые зачаты, дети, которые абсолютно невиновны, их-то за что убивать? Дитя в утробе – это человек. Дитя в утробе, он имеет такое же право на жизнь, как любой другой человек. Он имеет право прожить свою жизнь. Она уже началась. Жизнь начинается в момент зачатия. А дальше растет организм уже человека. Это человек находится в утробе матери. Его жизнь уже идет, она уже пошла. Она имеет право быть прожитой. Точно так же, как моя или ваша жизнь. Поэтому убивать детей в чреве, но это все равно, что решать проблему перенаселения планеты, предполагаемую, за счет убиения людей, которые уже родились. Понимаете, нет большой разницы убить, собственно, дитя в чреве или убить дитя вне чрева. Ну и, кстати, надо сказать, что сейчас про чойсеры говорят, что да, вот и уже родившихся младенцев можно убивать. Но перенаселение планеты – это... не знаю, да, довольно странная идея, потому что я не знаю, кем планета перенаселена, но она точно не перенаселена русскими, она точно не перенаселена вообще европейцами, а все продвижение абортов, вся пропаганда бездетности, вся эта детоненавистническая идеология, она продвигается исключительно в Европе, исключительно в Америке. Вы не будете там проповедовать child-free в Афганистане, вас там народ не поймет, могут даже с некоторой грубостью обойтись. Поэтому мне вообще вся эта идея перенаселения кажется, ну, очень странной. Так, ну, время наше уже подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.